Итак, друзья, сегодня 6 у нас с вами июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу, это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Рассматриваем мы с вами книгу Джона Джорджа Вудрофа «Гирлянда букв». Это у нас очередное занятие, вся архивная информация на сайтах openyoga.ru. Напомню, что мы грандиозный такой труд Вудрофа анализируем и пытаемся своими словами пояснить то, что он написал. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы по предыдущим лекциям, не стесняемся, сразу же их задаем. Тема не очень простая. Если же вопросов нет, то тогда пойдем далее. Но только мне надобен кто-нибудь, кто будет читать. Будешь читать? Давай, вперед. Да. Так, Паш, будь добр. Значит, есть ли вопросы по предыдущим лекциям? Нету. Никто ничего не помнит, никто ничего не знает. Ничего не понятно. Так, тогда идем далее.
Читаем?
Да.
Какова же тогда природа умственного познания? В соответствии с ньяйками, которые считают, что ум состоит из атомов, ану, он не выдвигается и не трансформируется в форму объекта.
Ага.
Джняна – это гуна атмы, которая производится благодаря сочетанию ума, манаса и атмы. Веданта предполагает, что джняна представляет собой трансформацию антахкараны или ума, который является татвой Мадхьяма Паринама. Джняна имеет два вида – джняна сварупа и джняна вритти. Первое – это брахма сварупа совершенного восприятия или чит. Второе – знание объектов или обычное мирское и несовершенное восприятие. Относительно способа функционирования – в случае с умом и джняна вритти мнения расходятся. По мнению некоторых, из глаз исходит свет, поэтому глаза называются теджас. Ум излучается вместе со светом глаз, сталкивается с объектом и принимает его форму. Ум называется прозрачным, свачка, поскольку он может принять форму находящегося перед ним объекта. Атма всегда освещает ум. И когда есть определенная вритти, атма освещает ее, в результате чего она предстает перед ограниченным сознанием.
Угу. Так, все, да? Абзац там закончился. Значит, друзья, смотрите. Вудроф анализирует дошедшие, известные на его момент все философские школы, в первую очередь так называемые шесть ортодоксальных систем Индии, значит, вот Ньяя, значит, это Адвайта Веданта, ну и перед этим были еще Сангхья и так далее, на предмет того, что, а как, допустим, в той или иной философской системе объяснялось, что же такое познание, вообще, каким же образом мы хоть что-то познаем. То есть, знаете, такая вот для современного человека, знаете, устойчивая фраза, что ли, это создание искусственного интеллекта или создание какой-то машины, которая могла бы познавать. Ну, как правило, это на основе компьютера. А для того, чтобы создать такую машину, друзья, надо хотя бы разобраться в том, а что, собственно говоря, такое есть познание. Ну, как ты будешь машину делать, когда ты не знаешь вообще, что такое процесс познания. Вот, а дальше началась пробуксовка современной мысли. Впервые с этим столкнулись еще в 60-е годы. Как мы можем определить, может машина, скажем, мыслить или не может мыслить, если мы не знаем, что такое познание? На первый взгляд тупиковая ситуация. Но нет, выкрутились математики, логики, они сказали, ну хорошо, мы не знаем, что такое познание, но мы можем сделать, ну, грубо говоря, сравнить человека, который по определению обладает способностью познавания, скажем, с неким черным ящиком, который якобы тоже обладает способностью познавать. И если мы не найдем разницы, то будем считать, что этот черный ящик мыслит, обладает способностью, значит, вот к познанию. На этом был основан так называемый тест Тьюринга по определению фактически, разговаривает или общается с тобой машина или человек. То есть тогда, конечно, в 60-е годы это вообще все как фантастика звучало, потому что компьютеры были большие, сложные, громоздкие. Сейчас же, вот сколько всего лишь там, не знаю, там и полвека не прошло, когда у нас в кармане фактически огромный мобильный компьютер, о котором даже в 60-е годы никто не мыслил. И поэтому уже сейчас, в современную эпоху, можно создавать, скажем, такие говорилки или болталки с компьютером. То есть ты ему задаешь вопрос, он тебе отвечает. Это знаете, как где-нибудь там в социальной сети или где-нибудь там на форуме. Скажем, ты зарегистрировался на форум и ведешь диалог с прекрасной блондинкой, как ты думаешь, потому что фотография ее там, значит, это самое, да? И ты какие-то умности ей говоришь, она тебе вменяемо отвечает. И ты в полной уверенности, что ты общаешься с человеком. А вдруг потом выясняется, что это никакой не человек, а бездушная машина, программа, которая продумана таким образом, чтобы имитировать поведение человека, в том числе и ту ее составную часть, которая называется познанием. Ну, действительно, если вы общаетесь с другим человеком, вы рано или поздно выходите на какие-то совершенно новые горизонты, и ты видишь, что другой человек, он не алгоритм, а он, собственно, обучаем. Вот. Так вот, такие программы, насколько мне известно, уже давным-давно есть, существуют и очень активно распространяются. Поэтому, значит, не спешите радоваться, если вы там нашли по переписке там девушку своей мечты или юношу своей мечты на каком-нибудь сайте знакомств. Это может оказаться бездушная железка, понимаете, да? Вот. И, собственно говоря, вот так подходят современные ученые. Они, не отвечая на вопрос, что такое познание, от обратного идут. А сможем ли мы сделать машину, которая фактически будет вести себя так, как человек, который, ну, априори обладает способностью познать? Понятно, что такими рассуждениями и такими, значит, категориями древние мудрецы в Индии, они не удовлетворились бы. В этом отношении надо, знаете, такой в хорошем смысле слова, философия в Индии очень честолюбива. Если ты не можешь объяснить то или иное явление, то, собственно говоря, ты не можешь претендовать на какую-то роль в иерархии людей. Напомню, что исторически самая высшая каста – это каста брахманов, обладающих знанием, причем не просто знанием, а таким знанием, знанием чего приобретаются вообще все знания. И поэтому это такой, знаешь, непраздный интерес, допустим, попросить брахмана любого прокомментировать тот или иной трактат или ту или иную философскую точку зрения. Ой-ой-ой. Так, что у нас там? Упал интернет? Не, так ничего для вас, а для заочники мне. Знаете, сколько уже всего наговорили по поводу нашего интернета? А, ну ладно. Да, так вот, не отвечать на вопрос, а что же такое познание? Древние философы, древние йоги не могли. Еще раз я подчеркну, что до наших дней сохранилось, ну, в таком достаточно относительно хорошем состоянии так называемые шесть ортодоксальных систем философских, ну, индийской философии. Туда, куда, кстати сказать, и входит и йога. Йога, она по классификации считается одной из шести ортодоксальных систем философии. Наряду с такими, еще раз, школами, как Ньяя, как, господи, уже все повылетало у меня из головы. Ну, в общем, наберете в этом самом, в интернете, прямо сейчас можете набрать, давайте мы их зачтем, Сангхья там и так далее. И вот Вудров как бы то с позиции одной школы йоги пытается что-то объяснить, то с другой, то с третьей. Это на самом деле достаточно общепризнанная такая стратегия, потому что какие-то моменты лучше объясняются в одной школе философии, какой-то с другой, какой-то с третьей. Вот, безусловно, скажем, вот эти вот попытки объяснить, что познание, знаете, идет подобно тому, как вот из глаз вылазят маленькие ручки и ощупывают предметы, благодаря чему мы видим. Это еще точка зрения была, как вы помните, еще в этой самой, в Древней Греции достаточно долго. Понятно, это уже достаточно такой примитивизм более поздний. А изначальный подход, конечно, для всего этого, он достаточно интересен и достаточно необычен. Собственно говоря, я могу сказать, что он не противоречит современной точке зрения научной на человека, но в то же самое время оперирует с такими категориями, о которых, в общем-то, современная наука еще ничего не знает. И поэтому я вам напомню такую вещь, которую вы должны всегда помнить при изучении йоги. В чем разница такая фундаментальная, диаметральная между, скажем, йогой, как системой познания и самопознания, от науки, которая, в общем-то, тоже занимается познанием? Подобно тому, как наука, значит, йога, она исследует наш внутренний, внешний мир. Одна из самых фундаментальных различий – это в точке отчета. Для современных ученых есть такая модель, что существует якобы некая объективная реальность, как они называют ее, а мы являемся как бы, которая, в общем-то, снаружи от нас, а мы, как люди, с вами являемся, какой-то комбинацией атомов, каких-то белковых молекул, или, как я постоянно на эту тему шучу, что с точки зрения современных ученых, человек – это такая большая, сложная, наглая и самодовольная химическая реакция. Вот. Значит, йога и, в общем-то, вся философия древняя, индийская, она с этим категорически не соглашается. Она говорит, что система отчета или то, от чего надо исследовать все на свете, является высшее «я» человека. В то время как наука про высшее «я» вам ничего не скажет, они просто ничего про это не знают. Их тоже можно понять, потому что наука имеет дело только лишь с тем, что можно взвесить, потрогать, измерить или как-то вычислить, вывести. А высшее «я» человека настолько неуловимо абстрактное, что в этом отношении достаточно тяжело доказать как его наличие, так и его отсутствие. Просто если исходить из того, что за систему отчета брать внешний мир, некую объективную, как говорят ученые, реальность, одинаковую для всех, то вы уж точно ничего там не докажете. А вот если воспользоваться системой отчета из вашего высшего «я», то там все на свои места становится. Так вот, с самого начала нам надо помнить, что в йоге все эти размышления начинаются с такой категории, как высшее «я» человека. А уже потом, определяя, что такое есть высшее «я», в йоге можно вывести или понять, а что же такое процесс, скажем, мышления. Вот в науке, к сожалению или к радости, сейчас пока такого подхода нет. Или, может быть, он есть, но непопулярен. Наука что же, друзья, она же неоднородная. Разные школы, разные методы. В общем-то, у всех все по-разному. Так вот, вернемся мы. С точки зрения йоги происходит следующий процесс. У вашего высшего «я» есть такая способность всезнания. Так как ваше высшее «я» было сделано по образу и подобию Абсолюта, и обладает всемогуществом, всезнанием и т.д. и т.п. Но в то же самое время ваше высшее «я» находится в состоянии изначального неведения, и так, чтобы не было предустановленных знаний, поэтому с точки зрения такой философии наше неведение – это обратная сторона нашего всезнания. Вообще, строго говоря, есть школы йоги, из разделов быстрых методов, которые с этим работают. Как превратить свое неведение в свое всезнание. Это так называемая одношаговая состояние просветления или одношаговое состояние самадхи. Но сейчас об этом мы давайте с вами не будем говорить. Итак, у нас есть высшее Я, оно обладает всезнанием. У нашего высшего Я есть два проявления. Это в первую очередь наше сознание, это проявление, которое называется прана. Прана проявляется либо через сознание, либо через энергию. То есть наше высшее Я соединено с нашими структурами, в том числе нашего разума, посредством ниточки праны. Эта ниточка прана работает то как фактор сознания, то как фактор энергии. А дальше начинается следующий момент, очень интересный. Считается, что если вы свое сознание удерживаете на объекте или каком-либо явлении достаточно долгое время, то в полной мере начинает работать ваша способность всезнания. И вы получаете полностью всю информацию об этом объекте или явлении. Таким образом, для получения информации вам надо всего лишь сосредотачиваться и не позволять лучику вашего сознания прыгать на другие объекты или явления. Ну, обычно я, опять же, такой пример привожу. Вот передо мной кружка чая, да? И если удерживать... Если каждый из вас сейчас обладал бы такими развитыми способностями в йоге, вы бы удерживали свое сознание на этой кружке чая достаточно короткое время, то каждый из вас сейчас бы мне сказал полностью всю информацию про эту кружку и про этот чай. Вплоть до того, где сделали кружку, какой химический состав, кто производитель чая и т.д. и т.п. То, что для непосвященных людей всегда воспринимается как, знаете, такие чудеса ясновидения. Ну откуда человек может это все знать? А на самом деле это всего лишь ваша сверхспособность удерживать свое сознание на объекте или явлении, после чего объект или явление выворачивается наизнанку. Вы получаете все полностью знание, как если бы, знаете, было русскими буквами написана любая информация, которую бы вы желали получить. И казалось бы, раз мы, каждый из нас обладает такой способностью, нам бы радоваться. Так вот беда. Значит, лучик нашего сознания, он скачет. Это нам только кажется, что мы думаем о кружке. На самом деле наше сознание пробегает по огромному количеству других мыслей. Не до конца даже нами осознанных. И как бы этот лучик, он размывается. И если пересчитать по времени, как долго мы, в общем-то, в реальности удержали свое сознание на этой кружке с чаем, это оказывается какое-то ничтожно малое время. Если же вы в дальнейшем будете заниматься медитацией и сосредоточением, и будете все больше и больше увеличивать это время, когда ваше сознание именно направлено на этот объект, то... Со временем, как бы, ваше сознание перестанет отвлекаться, этот объект станет все более притягательным и интересным для вас. Затем, на какой-то момент, действительно, как утверждается в текстах, на вас пойдут откровения. По нарастающей, на вас действительно посыпется вся информация об этом объекте. Когда же... В вашей голове не останется ни одной мысли, кроме этого объекта, то есть ваше сознание будет целиком и полностью сосредоточено на этом объекте или на одной мысли, это состояние называется самадхи. Самадхи с объектом. То есть высшее состояние такого сосредоточения, которое субъективно человеком переживается как высочайший экстаз. А после чего вы получаете полностью всю информацию о том, на что вы направили свой разум. И фактически, смотрите, процесс познания в йоге свелся не к какому-то хитрому алгоритму, как работает наш разум, хотя разум там тоже играет существенную роль, а по сути дела свелся к... процессу, как направлять наше внимание на что бы то ни было во Вселенной, чтобы про это узнать, чтобы получить об этом информацию. То есть как бы получается, что нам внешний объект нужен всего лишь как зацепка для нашего внимания и, следовательно, сознания, чтобы добыть всю информацию об этом объекте из своего высшего «я». Так как мы обладаем, как вы помните из йоги, всезнанием. И вот фактически процесс мышления обычного человека – это, по сути дела, такое, знаете, дозированное пользование способностью всезнания, которая заключена в нашем высшем «я». Ну и как следствие отсюда другой вывод идет, что без нашего высшего «я» невозможно познание. То есть мы не можем говорить о факторе познания без фактора высшего «я». Ну и как следствие вывод о том, что невозможно создать машину, компьютер, которая бы фактически обладала тем же фактором познания. Можно сделать сколь угодно сложную самопрограммируемую систему, но в конце концов кто-то ведь будет программировать самопрограммирование. А начиная с какого-то момента, любая программа, она уже уходит в тупик. И в математике это все сводится к такому понятию, как возможность генерировать случайные числа. То есть это одна из самых больших проблем, как придумать ряд чисел по-настоящему случайных. Ее до сих пор не решили и, вероятно, никогда не решат. А без этого ни один компьютер работать не может. Поэтому делают псевдогенератор случайных чисел. Ну и на этом, как там очень много, знаете, наслоений самых интересных продолжений этой темы, как то криптозащищенность ваших этих электронных посланий. То есть можно ли вскрыть какой-нибудь шифр, с помощью которого вы отправляете там свои письма кому-нибудь или нет. Понятно, что в рамках там государственной безопасности это совершенно свирепая головная боль в плане создания такой криптостойкости. А она, в свою очередь, очень четко связана с таким понятием, как так называемые простые числа, а с другой стороны, к фактически созданию истинного генератора случайных чисел. И вот получается, что только лишь наше высшее «я» в этом отношении по-настоящему свободно. То есть оно действительно может генерировать что-то случайно, а все остальное нет. То есть какова бы ни была там, что бы ни происходило в мире, все равно есть какие-то законы, которые влияют на эту последовательность. Да, так вот, смотрите, какая вещь очень интересная получается, что процесс познания своими корнями целиком и полностью уперся в наше высшее «я». Есть высшее «я», есть процесс познания, нет высшего «я», есть очень хорошая имитация. И компьютер в этом отношении, как и наш разум, очень сильно помогает нам в оперировании вот с этими потоками информации, но за нас, в общем-то, работу он не делает. То есть последнее слово за нашим высшим «я». Вот. И, собственно говоря, как следствие, знаете, вывод, через управление своим сознанием, через управление процессом познания, вы косвенно, рано или поздно, подходите к познающему, или к своему высшему «я», или к самой высочайшей точке в йоге. Вот. Это вот, если, знаете, такой экскурс экскурс вообще в йоге. И продолжим читать, там Вудров будет развивать сейчас эти мысли.
Знание может быть истинной или ложью, Митхи. Верное знание, прама, определяется как восприятие объекта в соответствии с его истинной природой, то есть в его собственном классе, джати. Ум не только постигает определенную вещь в ягте, но также и вид или класс, к которому та относится, так как джати не просто нечто субъективное, но присущее вьяске как ее природа, пракара. Поэтому при верном познании воспринимается и то, и другое. Как в случае, когда вместе с кувшином воспринимается его джати, кувшиновость. Там же, где имеет место...
Слушайте, давайте, наверное, прикроем, а то что-то там у них сегодня это шабаш. Шабашники, да, сегодня суббота, они там что-то за ум взялись. Грохочут.
Угу. Там же, где имеет место принятие веревки за змею, присутствует Митхеджняна. Некий кусок веревки возбуждает знание, но это ошибочное знание, поскольку из-за наличия изъяна, доша, воспринимающем субъекте, веревка воспринимается не со своим джайти, но с джайти змеи. Короче говоря, при верном восприятии имеется правильное соответствие мысли и ее объекта. Восприятие же веревки при наличии кувшиновости – это ошибочное восприятие.
Значит, смотрите, и дальше такая тоже очень серьезная вещь. Даже давайте я начну с практической точки зрения. Ну хорошо, если у нас есть то, что называется нашим сознанием, и если мы с помощью мыслеформ удерживаем свое сознание на любом объекте или явлении, то он нам дает всю информацию. И действительно мы какое-то время удерживаем свои мысли, а через мысли и свет своего сознания, то на одном, на другом, на третьем. Но не особо было видно, чтобы мы от этого преуспевали. И здесь вкрадывается другой фактор, а именно ошибки, иллюзии, то есть или фактора восприятия. Самый такой хрестоматийный пример это с веревкой и змеей, мы очень любим в Индии, когда смысл его сводится к тому, что ты вечером идешь домой и видишь змею на дороге, но подойдя ближе, ты вдруг видишь, что это не змея была, а веревка. И как... происходит вот этот процесс, что с одной стороны твое ведь сознание удерживалось на этом объекте, но ты почему-то распознал его не как веревку, а как змея. И где ж тут сверхспособность, все знания, значит, нашего сознания? А вот эта вот вещь, очень тонкая вещь, как раз и заключается в... такой как бы способности интерпретировать то знание, которое мы воспринимаем. То есть здесь, ну в частности, как мы уже на прошлой лекции говорили, вы не просто получаете какой-то поток знаний, но также сравниваете его с предыдущим опытом. И этот предыдущий опыт, он начинает вносить искажения. И так одно искажение на другое, другое на третье, третье на четвертое. И подобно тому, как не видя, значит, веревку, мы видим змею, точно так же и в обычном мире все, что мы сейчас видим слева, справа, вокруг нас, в этом зале, это по сути дела наложение одного заблуждения на другое, другое на третье, третье на четвертое, четвертое на пятое. И мы видим мир таким, каким его видим. И вот смотрите, следующий такой переход очень интересный. И нам достаточно увидеть этот мир в его истинном свете, то есть убрать фактор подмены одного другим заблуждения, как мы автоматически выходим в состояние самадхи. То есть нам больше ничего не надо, нам надо просто увидеть незамутненным в неведении взором окружающий мир, как мы тут же приобретем знания, знания чего приобретаются все остальные знания. И фактически от нас ничего не требуется. Это, кстати, дурную службу потом сыграло, в том числе и с йогой. Потому что когда эти мысли, скорее из раздела джнана йоги, стали активно пропагандироваться, ну, в первую очередь, в таком учении, как, скажем, Адвайта Веданта, они стали полностью пренебрегать, скажем, физическими упражнениями для тела. Или какими-то дыхательными упражнениями и так далее и тому подобное. Но Вопрос-то здесь как раз и заключается в том, что чтобы убрать часть неведения, надо как-то воздействовать на человека всего целиком. И на фактор физического тела, и на фактор его ментальности, на фактор дыхания и так далее. И только лишь вот это известное сочетание воздействий на физическое тело, на дыхание, на ментальные процессы и так далее, все вместе приводит к тому, что как бы эти ошибки устраняются. И в какое-нибудь одно прекрасное утро, занимаясь даже самой обычной физической хатха-йогой, вдруг пелена у вас с глаз спадает, и вы вываливаетесь в сверхсостояние самадхи. После чего вы уже знаете по собственному опыту, что древние йоги не врали. Потому что достаточно всего лишь пережить это, или хотя бы приблизиться к переживанию этого состояния, как все, все сомнения исчезают. Подобно тому, как действительно вы подошли поближе и вдруг увидели, да нет никакой змеи, веревка там лежит. И вот это тоже такая достаточно опасная, опасный такой момент для западного последователя йоги. Это на каком-то этапе быть опьяненным логикой объяснения, как все сделано, и начинать пренебрегать своим физическим телом. Друзья, знайте, если вы пойдете по этому пути, то ничего хорошего не получится. К сожалению, вот сейчас из Индии, опять же, сейчас вот толпами пошли такие, не знаю, как бы их назвать, учителя, не учителя, которые говорят, что хатха-йога – это низший раздел йоги, вот самый высший раздел – это джнана-йога, и достаточно все понять, как оно сделано, как ты, значит, в состоянии просветления. Но только сами эти учителя что-то не особо демонстрируют, что они этим обладают. И более того, сбивают со всех с толку. Тут и так никто не, там, физическую зарядку по утрам не делает. А тут еще вот такие, значит, эти философские заявления со стороны таких псевдогуру. Помним, что фактор искажения восприятия или искажения того, что высвечивает свет нашего сознания, и подмена одного на другое, он иногда имеет очень странные ассоциативные связи. То есть вот достаточно вам быть в какой-то позе и пережить какую-то ситуацию, там, сновидения или там, какого-то разговора, как в следующий раз вы сделали ту же самую позу, как на вас те же самые мысли к вам приходят. Или, допустим, достаточно вам там какой-нибудь запах там почувствовать, как все, сразу же воспоминания вдруг откуда-то пошли, и уже ваше восприятие текущей реальности, оно куда-то уходит. И вот на этих подменах наше высшее я со своим, даже со своим всемогущим инструментом, как сознание, отвечающее за процесс познания, сбивается с толку на раз. Вот. Ну, дальше мы пойдем, там будет интересно еще.
Что же тогда такое объект? Арха Вишая. Это объект, который образует умственное содержание. Объект также многообразен, как и различные формы, рупа, создающие универсум. Он есть другое, которое воспринимает самость в ее аспекте ума. Данные формы состоят из пяти пута. Акаша, ваю, теджас, ап и пратхиви, которые представляют собой
Притхви.
Которые представляют собой различные степени сгущения, плотности, субстанции пракрити. Как он представляет собой форму движения, спандана данной субстанции, также и пять бхута.
Бхута
– это пять форм движения той же пракрити. В тантрах они символизируются геометрическими фигурами, обозначающими формы вибрации, а именно круг с лакунами, круг с лакунами, изображаемыми в виде точек, символизирующих пористую структуру, обозначает акашу, пространство, эфир. Круг здесь – ваю, воздух. Треугольник, полумесяц и квадрат обозначает, соответственно, теджас – огонь, ап – воду и притхиви – землю. Направление вибрации также различается. Во всех направлениях под острым углом к линии волны, вверх, вниз и к середине, где все эти силы уравновешиваются, и материя становится стабильной. И опять же, пространственное и общее движение, расширение, сужение и сцепление стимулируют слышимое, осязаемое, но не всякие формы контакта. Видимые цвет и форму, вкушаемое и запах соответственно. А их центры в Пинданда – это чакры от Вишудхи до Муладхары. Соответствующие биджа-мантры – Кам, Ям, Рам, Вам, Ла, смысл которых будет объяснен позже, когда речь пойдет о естественном наименовании. Для непосвященных они кажутся тарабарщиной. В подобном случае уместна общеизвестная даже в Бенгалии фраза «Что такое Хайяралава?» Этипхута, происходящая из танмантра, начинается со сверхчувственного звука или шабда танмантры, который благодаря добавлению плотности становится акашей, чьим свойством, гуной, является доступный для органов чувств звук. Пространство породило ваю-тан-мантру, из которой появляется ваю-пхута, а также все остальное, хотя способ происхождения не всегда представлен одинаково.
Угу. Так, это вот конец этого, да? Значит, друзья, ну, если вы ничего не поняли, не пугайтесь. Тяжелый язык. А по сути дела, здесь Вудров сослался на систему чакр, и на систему того, как микрокосм интегрируется в макрокосм. Ну, действительно, у каждого из вас есть ваше высшее я, и вы каждый, кто сидит здесь на лекции, я надеюсь, когда-то родились в этом теле. И вот в этом отношении процесс вашего рождения подобен процессу творения Вселенной. Вы сперва должны были создать так называемые принципы. Это принцип разума, пространства, это принцип воздуха, огня, воды, земли. Эти принципы должны были как-то встроиться во всемирные принципы вселенские, опять же, разума, пространства и так далее до земли, после чего мы говорим, вот есть воплощенное я, то есть я, которое может проявлять себя в этой вселенной через свои сложные тела. И фактически за каждый принцип отвечает та или иная так называемая чакра. Собственно, вот как только принцип творится, возникает та или иная чакра. Вы все видели картинки, надеюсь, где изображены чакры человека. Более того, за каждый принцип отвечает та или иная мантра, порождающая тот или иной принцип. И как бы... Ну, это как кусочек более универсальной мантры ОМ. И в этом отношении можно сказать, что воплощаясь в этот мир, мы воплотились с помощью вибрации мантры. И наше проявление соответствует нашему имени. Мы на предыдущих лекциях уже касались этой с вами темы. Но здесь я бы немножко на более сложную часть этой теории постарался бы натолкнуть ваш разум. Ну хорошо, вот представьте себе такую схему. Вы собираетесь родиться. Пока что у вас есть только ваше высшее я и ваша прана. Больше у вас ничего нет. И вам надо создать свой микрокосм. То есть, уподобляясь абсолюту, создать принципы разума и так далее, вплоть до принципа Земли. На чрезвычайно тончайшем уровне, в общем-то, грубое проявление, как то наши грубые тела, это всего лишь, ну, как бы оболочка, которая поверх накладывается на эти тончайшие принципы. И вот вопрос, а как же мы с вами творили эти принципы? Ведь сотворили их мы. Мы же пришли в эту вселенную. Вот смотрите, здесь такая очень интересная связка, что направляя свое сознание через поток праны, мы через восприятие творили. Это подобно, знаете, вот есть такие сны, когда в зависимости от того, что ты хочешь увидеть во сне, у тебя объект во время сна начинает трансформироваться. То есть вот тебе снится там кто-нибудь или что-нибудь, но раз тебе пришла та или иная мысль, как ты ее начинаешь воспринимать, как тот объект во сне начинает трансформироваться. То есть невозможно, друзья, отделить процесс познания от процесса творения. И на этом построена такая высочайшая, чудеснейшая йога, как йога визуализации. По сути дела, все, что вы видите вокруг себя, это отражение вашей интерпретации. То есть, пока вы интерпретируете мир в одном ключе, вы живете в этом мире. Но стоит вам начать интерпретировать этот мир ближе к вот этому высшему знанию, как мир самым волшебным образом вокруг вас начинает меняться. Почему? Да потому что все, что до этого было, вы и так сделали, и каждую секунду поддерживаете своей галлюцинацией. То есть, грубо говоря, вы везде наплодили эти образы змей, хотя никаких змей нет, а есть всего лишь веревки. Вы в это свято поверили, и вы выстраиваете свою жизнь так, как если бы это были змеи. А в этом отношении нет разницы, вы увидели на дороге реальную змею или призрак в виде куска веревки. Вы же все равно сделаете крюк в 20 километров, значит, чтобы от нее убежать и оббежать ее. И вот так получается, что от своей интерпретации мира мы самопрограммируем себя через предыдущий опыт на сегодняшний момент и на следующий момент. И сами фактически сплели паутину своей несвободы. Хотя в то же самое время обладаем очень острым ножом в виде сознания, который может управлять процессом познания и разрубить любую иллюзию. И вот если по-хорошему, да, ну вот так в двух словах сказать, чем занимается йога. Скажем, так, как ее описал Патанджали в своих сутрах. По-хорошему йога занимается следующей вещью. Она воздействует на ваше тело, ваше поведение, органы чувств, на ваш разум, чтобы вы рано или поздно сделали этот меч. Не знающий, значит, никаких препятствий в виде однонаправленности вашего сознания. То есть вот как только вы будете в состоянии удерживать свое сознание на объекте или явлении достаточно долгое время, то ваше сознание, знаете, превратится в такой меч, и буквально у вас не будет в жизни никаких препятствий. Все, на что вы будете его направлять, будет полностью, значит, это самое, подчинено вам. А все, ну, упражнения, по сути дела, подводят вас к этому могуществу. И есть у этого могущества некие даже такие, знаете, временные интервалы. То есть считается, что если вы в состоянии удержать свое сознание там на объекте или явлении, скажем, 12 секунд, то вы достигаете первой стадии этого могущества. Если 12 по 12 секунд, это сколько у нас получается там минут, а? Значит, 144 секунды или сколько это минут-то? Возьмите калькулятор, да. Да. А если 12 по 12 и по 12, то вы вплотную приближаетесь к высшему состоянию. Разные называются на самом деле в разных иногда источниках промежутки времени. Но это всегда, друзья, что-то, знаете, ну, несерьезно маленькое. Это временные отрезки, измеряемые, ну, вот, часами, минутами. Но это время здесь не играет никакую роль. Здесь играет роль, а что вы делали в течение этого времени? Оставалась ли у вас устойчивая медитация? Была ли ваша сосредоточена мысль на этом объекте или явлении, или нет? И вот попробуйте удержать эту мысль. Вы моментально, во-первых, вы поймете, что удержать поток сознания на чем-то выбранном очень тяжело, оно прыгает. И вот каждый раз его возвращать, это чрезвычайно утомительно даже на физическом уровне. И без хорошо подготовленного тренированного тела это просто не сделать. Это подобно тому, знаете, как вот вспомните, как вы там в школе какой-нибудь экзамен по математике сдавали или там какую-нибудь контрольную писали. Да там всем потов с тебя сойдет, ты не, прежде чем ты ее напишешь, ты ни о чем не видишь, не слышишь, вообще ни о чем не думаешь. Вот насколько все-таки удерживать этот высочайший инструмент, как всезнающее сознание, тяжело. И даже небольшая победа, которая достигается, в общем-то, по сути дела, аскетизмом, дает чрезвычайно хороший результат. И в этом отношении, знаете, смотрите, даже такая вещь, что можно определить, а чем занимаются ученые. Вы помните, что ученая наука делится на экспериментальную и теоретическую, ну так условно. То есть экспериментаторы делают какие-то опыты, а потом пытаются понять, что они, собственно, сделали. Вот, и вывести какие-то законы, а потом с позиции этих законов сделать новые опыты, подтверждающие или опровергающие, или ведущие нас дальше. Но вот этот вот фактор осознания, что ты сделал, это чрезвычайно тяжелая работа. Вообще думать это одна из самых тяжелых работ. А что такое думание? Думание это такая косвенная попытка удерживать свое сознание на выбранном объекте или явлении. Представьте, что у вас вот этот вот лучик вашего сознания, он бегает. Только вы хотели там подумать о решении математической задачи, как раз-раз-раз-раз отвлеклись. Или наоборот, вроде бы удерживаете, но знаете как? Это вам кажется, что вы удерживаете, а вы внутренне заснули. Знаете, это из серии, что как это, гляжу в книгу, вижу фигу, да? Это... Раньше рисунки не писали рисунки, а писали фига. Ну, значит, английское слово. Не английское, но латинское, не знаю, что оно слово, неважно. И вот иногда эффект в медитации бывает такой пустой стены. Вроде у тебя мысли не прыгают, но нельзя назвать это светом сознания. Это какое-то полуобморочное состояние тупости, а не удержание своего сознания. И поэтому здесь еще один такой другой фактор, когда ваше истинное сознание вы удерживаете, его очень тяжело удержать, очень и очень. И вот засчитывается только лишь вот это вот это время. Так, далее идем.
Субстанция бхута или грубой ощутимой материи происходит из тонкой формы того, что не может восприниматься обычным ухом, но лишь ментально постигается единым. Так говорится, эти предметы, васту, начиная с тан-мантры, являются воспринимаемыми объектами. То есть объект, вишая, не ограничен грубыми объектами, воспринимаемыми органами чувств обычного человека. Также имеются и тонкие объекты, которые могут восприниматься посредством органов чувств или умами тех, кто обладает силами ситхи, являющимися простым расширением естественных способностей. Но это скрыто от обычного человека, чьи способности ограничены. Некоторые могут воспринимать больше, чем другие. Благодаря исследовательским приборам мы вполне можем видеть посредством микроскопа или даже слышать посредством микрофона вещи, которые находятся вне досягаемости для тех, кто обладает пусть и выдающимися, но естественными способностями. Является ли это пределом? Нет, потому что как только мы усовершенствуем эти вспомогательные устройства, то увидим и услышим гораздо больше. Когда-то микроскоп давал лишь небольшое увеличение, теперь же оно тысячекратное. На каждой стадии узнается все больше. Однако, однажды настанет момент, когда видение будет осуществляться не посредством грубых органов чувств, но посредством ума. Все, что не является асанга-брахманом, или Брахма Сварупой, то есть высшей самостью или самодостаточным духом, может быть объектом. Брахман же не может быть познан органами чувств, умом или же еще каким-либо из инструментов познания, прамана. Даже шабда прамана или веда здесь бессильны, поскольку самодостаточный сварупа, брахман, никак не может быть объектом, будучи истинной природой, познающей самость. Как таковой, он находится за пределами ума и речи, которые могут лишь обозначить его. Высшие же объекты, находящиеся за пределами органов чувства, атииндрия, воспринимаются лишь усовершенствованными умственными способностями йогина. Ум, например, это атииндрия, поскольку его невозможно воспринять. Однако йогины могут видеть, то есть ментально постигать другой ум, становящийся объектом для их восприятия. В таком случае их ум принимает форму того другого ума и познает все, что есть в нем, а именно его модификации, видоизменения, вритти или мысли. Таким образом, восприятие объектов становится все более и более тонким и всеобъемлющим, пока не достигается само состояние высшего восприятия, где нет ни объекта, ни субъекта. Угу.
Ага.
Это брахма-сварупа. Представление или образ относительно объекта, артха, которое производится при помощи слова, шабда, называется пратьяя. Третья форма расходящегося нисхождения шабда-брахмана, а именно шабда, будет темой следующей главы.
Ну и вот смотрите еще раз, друзья. В обычной науке нам известно, что обычная материя и так далее. В йоге известно упоминание о том, что как бы материя бывает трех видов или три степени ее как бы грубости или тонкости. Это грубый мир, это так называемый тонкий уровень и причинный уровень. И вот если вы видите любой объект на уровне грубого, то считается, что есть аналог на тонком уровне и аналог на причинном уровне. И понятно, что когда йог сосредотачивает свое сознание на любом объекте и явлении, он получает не только вот такую, знаете, ну, обычную информацию об объекте явления, которая наиболее для нас понятна, там, кто, что, зачем, когда сделал, из чего сделано и так далее, но еще и некий внутренний смысл и какую-то на тонком уровне тонкую траекторию этого объекта или предысторию этого объекта. Это совсем уже странные вещи, которые даже достаточно тяжело их интерпретировать, потому что нет аналога в современной науке вообще, что имеется в виду. Но считается, что если вы будете достаточно долго заниматься йогой, то вы, глядя на объект, будете видеть как бы его сразу на трех уровнях. На грубом и всю информацию, связанную с грубого уровня, на тонком и всю информацию, связанную с тонким, и в причинном, и всю информацию, связанную с причинным. Таким образом, возникает еще такая способность, это предсказывать будущее объекта в том плане, что если вы видите на тонком уровне его траекторию, то понятно, грубый уровень, он подстраивается под это. И вопрос, а как, с помощью чего йоги воспринимают этот тонкий причинный уровень? Ну, по сути дела, с помощью своих тонких органов чувств, ну и самых таких тончайших структур причинного тела. Но какие бы ни были органы чувств, что бы они ни воспринимали, по сути дела, везде мы имеем свет сознания. Если нет света сознания, то мы не можем говорить о познании. А познание и распознавание, то есть когда мы накладываем предыдущий опыт на сегодняшний день, вносит окончательную чехарду, и весь этот мир, который мы сделали сами, свою внутреннюю вселенную, со всем тем, что нам нравится или не нравится, возникли именно так. Значит, соответственно, можно, зная эти тонкие законы, достаточно быстро все перестроить. Ну и, наконец, еще одна такая вещь. Это, а есть ли во вселенной объект или явление, которое нельзя познать с помощью сознания? То есть мы помним, да, что направляя свое сознание на любой объект или явление, оно полностью нам дает о себе информацию. Ну и ответ такой также хрестоматийный, да, это, скажем, атман или высшее я другого человека. Вы не сможете с помощью своего сознания познать атман другого человека. Вы можете сколь угодно глубоко, что называется, познавать его внутренний мир, там, вплоть до уровня, когда вы познаете разум другого человека. Ну и все, и точка. Самого же другого человека, его высшее «я», вам познать не дано. Потому что высшее «я», оно как бы запредельно в этом отношении. А, допустим, грубо или тонко вмешаться в ментальную картинку, воспринимаемую человеком другого, другим человеком, это запросто. Есть такие сверхспособности в йоге одно время, как утверждается, достаточно широко были распространены. Это всякого рода эти иллюзионисты ходили по Индии, показывали всякие фокусы, просто совершенно фантастические. Там, могли творить что-то, это растворять. А по сути дела, это все можно сделать не на уровне каких-то внешних объектов, а на уровне разума того, кто смотрит. Ну, такой, знаете, гипноз такой массовый. Потому что какая разница? Для человека воспринимающего, ему все равно. Он познает все через копию в Будхе. Влияя на копию в Будхе, ты создаешь или разрушаешь. И он не может понять и отличить, это в реальном мире или это в Будхе, потому что это принципиально невозможно. Потому что мы все познаем через Будхи. Ну вот представьте, вы немножко так поднялись над своим Будхи, и понимая, как он сделан, понимая, как он сделан у другого, вы начинаете уже что-то там показывать. Ну, в частности, вот эти вот все, ну, в Индии много орденов, которые йогов, странствующих йогов, они себе на жизнь этим зарабатывали. Так, держали всех в тонусе, ну, в том плане, что, ребят, вы настолько там материальное погрязли. А что такое материальное, когда можно вот таким образом создать или уничтожить материальное? Но там тоже, я так понимаю, есть свой кодекс чести, вот для людей, обладающих этими сверхспособностями. Нельзя такими сверхспособностями сбивать с толку, ну, совсем еще людей, ну, как сказать, ничего не понимающих. Потому что вы этим можете не ускорить его эволюцию, а наоборот, втолкнуть в такое мракобесие и суеверие, что лучше вообще бы не трогали. Поэтому всегда есть такое предостережение в йоге, что даже если вы научитесь какими-то такими приемами, то очень аккуратно ими пользуйтесь, потому что получите результат не тот, который вам понравится. Мы в этом смысле не имеем права вот таким образом грубо вмешиваться во Вселенную. Если мы вмешиваемся во Вселенную, то, ну, вполне может быть, что и Вселенная как-то негативно на это отреагирует. Вот. Так вот, получается, что в этом отношении мы не можем познать, мы не можем познать лучами сознания ни высшее я другого человека, ни тем более абсолют. И вот тут, знаете, как всегда, все говорят: о, ну вот, здрасте, приехали. А как тогда? Как же тогда? Если у нас такой замечательный инструмент, как сознание, если вообще процесс познания невозможен без сознания, если сознание такой меч, который рубит буквально любую темную проблему, дает вам знания как на грубом, тонком, причинном уровне, со всеми хитросплетениями и последствиями, которые кажутся просто фантастикой, да? И в то же самое время, вот есть для него задача не по зубам. И что же это за задача? А эта задача как раз и называется ваше высшее я или абсолют. Его невозможно таким образом познать. Но давайте мы чуть попозже об этом поговорим. Вопросы есть, друзья? Да, прошу. Паш, будь добр, а?
Можно?
Ага, слушай, слушай. Ага.
В таком случае...
Может быть, сейчас, прошу прощения, на связи, может быть, что-нибудь напишут нам, молчат?
Нет. В таком случае, когда мы говорим о познании абсолюта, то есть каким образом оно происходит?
Ну, вот в том-то и дело, что это будет отдельная часть марлезонского балета. Каким образом мы можем познать абсолют, если напрямую, направляя лучи своего сознания, мы это сделать не можем? Друзья, это, знаете, это философская... Это краеугольный камень всей индийской философии. Если ты это понимаешь, ты понимаешь вообще все остальное. Если ты этого не понимаешь, так легко вас сбить с толку и ввести в заблуждение. Вот. Но давайте мы попозже поговорим, там будет еще об этом. Да, прошу.
А как мы все-таки можем отличить видимую веревку или змею?
Ты понимаешь, здесь вот какая нехорошая вещь происходит. Вот вы живете в городе Москве, вы воспринимаете свою личную вселенную. Как вы можете... Да, и соответственно, как вы ее воспринимаете, такая-то вселенная и становится. И вот как отличить, я ее правильно воспринимаю или неправильно воспринимаю? Ведь самим фактором восприятия вы уже влияете на нее. Это, знаете, вот я на предыдущих лекциях вас отсылал к работе Ричарда Фейнмана, вот это квантовая электродинамика, странная теория вещества и света. Еще раз найдите, я недавно видел ее, переиздали, я вот в каком-то магазине, Библиоглобус, что ли, был, там переиздали, видел ее, продавалась она. И вот этот знаменитый парадокс кота Шрёдингера, или парадокс, что наблюдая за чем бы то ни было, мы влияем на это. То есть невозможно наблюдать, не влияя. А вот представьте теперь с позиции человека. Вы всемогущие брахманы. Вы воспринимаете Вселенную. Вы накладываете на нее свою майю, свою ошибку. И усиливаете, узаканиваете эту ошибку. И до тех пор, пока вы не откажетесь от неправильных взглядов, вот, ничего не поменяется. Нет, здесь вот чем хороша йога, она даже такой мелким делением, грубая, тонкая, причинная уровень, неважно. Вот есть ваше высшее я, есть способность сознания. И в момент, когда ваше сознание что-либо высвечивает, оно в этот же момент его называет, интерпретирует, после чего вдыхает в него жизнь и тем самым творит. И удерживает в неподвижном состоянии. И как только вы это поймете, как утверждается в очень странных текстах, вы можете на уровне Вселенной творить чудеса. Вот известные, самые разные известные такие сверхспособности. Одна из них описана, что когда-то было, я упоминал, вероятно, о ней, когда-то было наводнение. И все ученики к Шанкаре прибежали и сказали, ой, мы, значит, это гибнем. Шанкара взял свою чашу для подаяния, поставил и сказал, выше этой чаши вода не поднимется. И действительно, вода поднималась и в нее утекала, 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 ну то, что вот воспринимается очень странно. Или, допустим, такой тоже эпизод, это вот из тибетских йогов, мне он очень нравится, такой поучительный. Был такой величайший йог Тибета Миларепа, у него был ученик. Значит, но как всегда это бывает, ученик учился у Миларепы, потом решил, да нет, что-то это, старик что-то совсем это того, из ума выжил, пойду я учиться в Индию. А Индия в этот момент для Тибета был как бы источник всех знаний, ну и проучился какое-то количество времени и наглый, значит, вернулся в Тибет, уже на Миларепу не смотрит, такой свысока, чуть что, значит, цитирует какие-то там поучения. В общем, обычная ситуация такая для учеников, которые, знаете, как это у них сказано, гоняются за посвящениями, да, коллекционируют посвящения. Вот. И Миларепа молчал, кивал, говорил, да, да, ты уже стал ученый, ты ученее стал меня в несколько раз, я признаю твою ученость, но тут пошел вдруг дождь. А говорят, в Тибете очень мрачный бывает иногда дождь с градом. Очень больно, неприятно, мокро и холодно. И легенда говорит о том, что Миларепа взял и спрятался от дождя в рог яка. Ну, яки там животные такие, да, у него рога есть. Причем ни Миларепа не стал меньше, ни рог не стал больше, но тем не менее он спрятался от дождя. А ученик, который, значит, умствовал, ходил вокруг, и бедный мог, значит, его градом било. На что Миларепа сказал, ну и где же вся твоя ученость? Или что-то в этом роде, я не помню, там у них очень есть поучительные такие сказания. То есть начинается очень странная способность общаться со своим микрокосмосом. То есть делать поистине вещи, ну, как знаете, такие фантастические. Каким образом? В первую очередь через этот фактор познания восприятия. И как бы если вы с этим в полном объеме этим владеете, знаете, фантасмагорический мир возникает в вашей личной вселенной. То есть вы можете делать вообще все, что угодно. На уровне именно того, что ну как бы в этом отношении нет объективной реальности. То есть есть такая субъективная галлюцинация. Вот. И ну, по сути дела, до самого окончательного состояния просветления мы все с вами бредим. Бредим откровенно. Вот. И фактически наша задача, чтобы с практикой йоги с каждым годом мы все бредили меньше, меньше, меньше и меньше. И человек, который меньше бредит, называется инструктором йоги, да? Вот. Который еще меньше, преподавателем йоги. Ну и так до учителя йоги, кто вообще уже не бредит. И мы не можем говорить в этом отношении, ну как бы о мире, как о чем-то таком, знаете, действительно, вот объективной реальности, вот как в науке, да, как в системе отчета. Что вот X, Y, Z, вот она объективная реальность, а я буду свои личные галлюцинации или не галлюцинации сравнивать. Эта объективная реальность вдруг расползается в зависимости от того, как вы ее воспринимаете. Воспринимаете в одну сторону, она себя ведет в одну сторону, в другую, в другую. Но, безусловно, то, о чем я говорю, это высший пилотаж, друзья. То есть не путать с многочисленными этими отморозками, которые там в Индию приехали, значит, травки покурили, а потом рассказывать небылицы начинают, значит, сверхсостояниях, которые они там все проходили. Так, еще вопросы есть, друзья? Да, прошу.
Вопрос был, тема такая, что люди могут видеть будущее, вроде как есть такая сверхспособность. Так как они видят тонкое тело, да, и, соответственно, какие-то предрасположенности. Если, например, они смотрят на человека, человек, ну, допустим, он работает над собой, тоже йог, да, и, соответственно, он меняет свои тонкие структуры. Будущее, значит, уже не может, ну, то есть он видит как бы только предпосылки, более опытный йог, да?
Ну да, друзья, у вас, смотрите, здесь очень такая свирепая философия. Все, особенно студенты открытого университета, пожалуйста, ее зазубрить. Значит, ваше высшее я свободно. Свободно от всего. Абсолют сделал вас свободными. А поэтому, по большому счету, для вас нет будущего. Будущее есть только для несвободных. Для тех, кто запрограммирован. А вы свободны. Вы в любой момент можете жизненную траекторию поменять, как вам заблагорассудится. Но с другой стороны, не забываем, что степень самоосознанности у нас, в том числе и самоосознанности своей свободы, у нас разная. И у нас есть такое понятие, как неведение, как впечатление от предыдущего опыта. И когда мы сталкиваемся с новым впечатлением, мы сравниваем его с предыдущим впечатлением и самозомбируем себя. И по большому счету это можно назвать как нашей кармой, некая предрасположенность в будущем. Но еще раз, это вопрос, ага, товарищи сюда, это вопрос, как бы вам сказать, торга. Какая часть вашей жизни свободна, а какая предрасположена? И йога, если это йога, конечно, она должна использовать вашу сегодняшнюю свободу, чтобы завтрашняя ваша свобода росла, а ваша предрасположенность сокращалась. От чего бы то ни было. Прогнозов, гороскопов, хиромантии, там, эти, кто там у нас сейчас очередной там конец света не объявили, у нас каждые полгода сейчас всю конец света объявляют, значит, там. Что-то майи там что-то напредсказали, или еще кто-нибудь сейчас там что-нибудь напредскажет, там Нострадамус бедный. Вот. Вот, друзья, по сути дела, абсолют сделал вас свободными. И какая-то часть вашей свободы есть. Если вы воспользуетесь той частью, которая, ну, вы имеете, то вы можете изменить траекторию своей жизни. Но опять же, знаете, бывают такие ситуации, где вот идет война между свободой и предопределенностью. Понятно, уже поздно что-то менять. А поэтому, как и вообще все в мире, чем, ну, допустим, сейчас что-то быстро сделать, повлиять на ситуацию, тяжелее. А допустим, сейчас одна мысль в вашей голове через год в лучшую сторону вашу жизнь изменит запросто. Знаете, как вот большое расстояние, у вас больше процент свободы. Поэтому никакого мракобесия. У вас у каждого есть высшее я. Никаких этих самых гадалок, никаких этих хиромантов, никаких астрологов. Пускай они идут куда подальше. У вас высшее я. Да, у вас есть часть вашей кармы, предрасположенность, ну, предопределенность. Ну, что ж поделаешь. Вы прошлой свободой неправильно воспользовались. Так, начиная с сегодняшнего момента, начинайте правильно пользоваться. И в первую очередь устраните ту предыдущую несвободу. Ну а в дальнейшем уж осознанно пользуйтесь своей свободой. Поэтому в этом отношении все в ваших руках. Никто не может увидеть вашу будущую траекторию. А как это можно сделать, если даже абсолют вас сделал свободным? А тут кто-то, какой-нибудь прыщ, выползает и начинает что-то говорить. Да, конечно, есть, как правило, ну все чаще это... способности, которые, ну как вам сказать, они, ну вот как подобно тому, вот я кидаю там, не знаю, что-нибудь, какой-нибудь предмет, дайте мне какой-нибудь предмет для кидания, а то я чай не буду кидать, вот, да. Вот чудесный этот фильм, да, вот, я его кидаю, куда он сейчас полетит, друзья? Да, он на пол полетел. Ну, понятно, да, вы уже привыкли к этому развитию событий. А представьте, что на тонком уровне есть аналогичные же и моменты, да? Ну, бросаешь с высоты, вот он туда и прилетит. И ты это видишь, и ты видишь, кто-то собирается на тонком уровне что-то бросить, а под него потом грубый подстроится. Но это не значит, что ты видишь будущее. Ты всего лишь калькулируешь, куда это все, значит, это, на основании чего? Предыдущих экспериментов. Такие персонажи встречаются. Они могут сказать, там будет тебе, значит, казенный дом, как это, помните, да? Позолоти ручку, казенный дом, там что еще у нас, вот, и так далее. Но относиться надо к этому с юмором надо относиться. Может, что-то там кто что увидел, какую-то тонкую траекторию, которую вы не осознаете, но это ничего не значит. Все в ваших руках. Так, далее.
Заочный, да. Группа Готра, Егор Черкасов, город Минск. Вопрос. Можно ли сказать, что направляя луч своего сознания на Абсолюта, мы направляем его на отражение Абсолюта в нашем Будхе?
Так, еще раз. Направляя свое сознание на Абсолюта, то мы получаем отражение Абсолюта в нашем Будхе.
Нет, мы направляем его на отражение Абсолюта в нашем Будхе.
Так хорошо бы в своем Будхе Абсолюта-то иметь. То где же его взять-то в нашем Будхе Абсолюта? У нас же ведь нет... Ну, во-первых, Абсолют больше, чем имя и форма. То есть в Будхе при всем своем желании ничего там не сможет сконструировать. Это во-первых. Во-вторых, ну если бы у нас было это, то это было бы чудесно. В-третьих, вспомните наши предыдущие лекции, что да, есть методы. Помните, это вот философия идолопоклонства. Что в момент проявления там есть нюансы. Что, ну это отдельная тема, но по сути дела, как бы, как вроде не на что направлять, понимаете? И все. И вот будете встречаться, будут вам эти агностики какие-нибудь там, атеисты там говорить, нет никакого абсолюта. Можно и так сказать. А кто-то будет говорить, есть такой абсолют. Вы говорите, да, да. То есть получается, кому что больше нравится, тот в том мире и живет. Ну если так вот совсем уж по-хорошему. Вот. А если бы можно было бы, допустим, образ Абсолюта в Будхе иметь, ну тогда можно было бы его транслировать. Тогда бы все раз-раз-раз-раз-раз-раз, все бы и просветлились тут же. Так, еще есть вопросы, друзья?
Заочно.
Да.
Ольга Якимович, Новороссийск. Но мы же не знаем, каков этот Абсолют. На что же тогда внимание свое направлять?
Вот я говорю, это уже метод. Есть такой закон, что Ну, помните, да, принцип, что в момент проявления нет разницы между сутью и формой. То есть, вот, как сказать, это эффект храмов, эффект всяких там изображений, эффект каких-нибудь там мантр, эффект священных писаний, что абсолют может вам, как бы так, приоткрыться через форму в своей милости, как бы сказали в Индии. И в момент, когда это будет происходить, это как бы такой большой подзатыльник, который, ну, грубо говоря, позволит вам познать абсолют. Или как бы абсолют откроется вам в своей милости. А для затравки используют там, скажем, какой-нибудь священный символ, мантру, янтру, там, не знаю, что. Вот. Но, а если в своей милости не захочет проявляться, то и никак и не заставите его проявиться. И вот здесь вот начинается такие, вот, что называется, такая йога, что сперва надо подготовиться к тому, а если он все-таки вдруг волеизъявит проявиться, а я-то готов удержать свой разум на этом проявленном. Для этого надо как минимум иметь разум. Как минимум этот разум надо оттачивать. Как минимум еще там много-много всего. И поэтому, собственно говоря, вот такие грубые подготовления к познанию абсолюта, они действительно очень необходимы. Но они не гарантируют, что через них вы познаете абсолют. Точно так же, как и с ваше высшее я. Ну, это трудность. Да.
Вот